Юрий Владимирович Кривошеев, курс лекций по истории России, Россия в XVI веке, часть 2. Процесс усиления государственной власти вновь выдвигал вопрос о положении церкви в государстве. Царская власть, источники доходов которой были немногочисленными, расходы велики, завистью смотрела на богатство церквей и монастырей. На совещании молодого царя Ивана IV с митрополитом Макарием в сентябре 1550 года была достигнута договоренность. Монастырям запрещалось основывать новые слободы в городе, а в старых слободах ставить новые дворы. Посадские люди, бежавшие от тягла в монастырские слободы, кроме того, выводились назад. Это было продиктовано потребностями государственной казны. Однако такие компромиссные меры не удовлетворяли государственную власть. И в январе-феврале 1551 года был собран церковный собор, на котором были зачитаны царские вопросы. Ответы на них составили 100 глав приговора собора, получившего название «Стоглавого» или «Стоглава». Царя и его окружение волновало, достойно ли монастырям приобретать земли и получать различные льготные грамоты. По решению собора прекратилось в конечном итоге царское вспомоществование монастырям, имеющим села и другие владения. Стоглав запретил из монастырской казны давать деньги в рост и хлеб в насп, то есть под проценты, чем лишил монастыри постоянного дохода. Ряд участников Стоглавого собора встретили программу, изложенную в царских вопросах, ожесточенным сопротивлением. В конечном итоге программу царских реформ, намеченных избранной Радой, в наиболее существенных пунктах собор отклонил. Гнев Ивана IV обрушился на наиболее видных представителей осифлян. 11 мая 1551 года, то есть через несколько дней после завершения собора, была запрещена покупка монастырями вотчинных земель без доклада царю. У монастырей отбирались все земли бояр, переданные ими туда в малолетство Ивана. Тем самым был установлен контроль царской власти над движением церковных земельных фондов, хотя сами по себе владения остались в руках у церкви. Церковь сохраняла свои владения и после Стоглавого собора. Вместе с тем были проведены важные преобразования во внутренней жизни церкви. В частности, утверждался созданный ранее пантеон общерусских святых, унифицировался ряд церковных обрядов. Были приняты также меры по повышению нравственности духовного сословия. Таковыми были реформы, начатые и проводимые в дальнейшем, первый период царствования Ивана IV. Цели этих реформ историками трактуются неоднозначно. Обычно считается, что реформы избранной Рады проводились для укрепления социального положения дворянского сословия в противовес тормозящему этот процесс боярству. В этой же связи можно говорить и о складывании союза между царской властью и различными слоями населения. Мы имеем в виду и созыв земского собора, и создание новых выборных местных органов власти. Это означало, в свою очередь, формирование на Руси системы земско-самодержавной государственности. Один из современных исследователей, Владимир Борисович Кобрин, попытался доказать, что в усилении государства были заинтересованы практически все, включая боярство, слои общества. Поэтому реформы, по его мнению, проводились не в угоду какому-либо одному сословию и не против какого-либо другого сословия. При этом подразумевалось и осуществлялось на практике разумное равновесие в распределении власти между рядом сословий, имеется в виду земские соборы, правительством, то есть избранной радой, и царем. Для утверждения этой системы по Кобрину необходимо было время. В силу ряда обстоятельств равновесие властных структур стало неустойчивым уже в первой половине 50-х годов. Реформаторская деятельность царя и его окружения была осложнена в 60-е годы внешними Ливонской войной и внутренними опричнина причинами. Многое здесь значила и личность царя Ивана, человека государственного ума, но с гипертрофированно развитым властолюбием. Впоследствии, как бы оправдывая свои действия, Иван IV писал, что Адашев и Сильвестр сами государилися, как хотели, а с меня есть государство сняли. Однако современные историки отводят царю в государственных делах несколько иное место. Участие Ивана IV в правительственной деятельности в 50-х годах, считают они, не противоречит тому, что многие реформы, возможно, даже их большинство, были задуманы деятелями избранной Рады. Главной заслугой Ивана IV в эти годы было то, что он призвал к правлению таких политиков, как Адашев и Сильвестр, и, видимо, действительно подчинялся их влиянию. Это слова Владимира Борисовича Кобрина. Разрыв с приближенными наступил не сразу. Их колебания во время болезни Ивана в 1553 году, напряженные отношения с родственниками царицы Захариными и, возможно, с ней самой, приводят, так сказать, к психологической несовместимости царя и реформаторов. Стремление проводить самостоятельную политику, внешнюю и внутреннюю, приводят к несовместимости политической. К осени 1559 года прекращается реформаторская деятельность. В 1560 году происходит развязка. Сильвестр был направлен в ссылку, сначала в Кирилло-Белозерский монастырь, затем в Соловецкий. Адашев был послан в действующую в Ливонии армию, но вскоре вместе с братом Даниилом арестован. Лишь смерть Алексея Адашева в 1561 году спасла бывшего главу избранной Рады от дальнейших преследований. Начинался второй период правления Ивана IV. Этот период в историографии принято называть опричниной. Знаменитый русский историк Василий Осипович Ключевский как-то заметил об опричнине. Учреждение это всегда казалось странным как тем, кто страдал от него, так и тем, кто его исследовал. Действительно, всего 7 лет существовала опричнина, но как много ученых копий сломано над выяснением ее причин и целей. Все разноликие мнения историков можно свести к двум взаимоисключающим утверждениям. Первое. Опричнина была обусловлена личными качествами царя Ивана и не имела никакого политического смысла. Второе. Опричнина являлась хорошо продуманным политическим шагом Ивана Грозного и была направлена против тех социальных сил, которые противостояли его самовластию. Последняя точка зрения, в свою очередь, раздваивается. Одни исследователи полагают, что целью опричнины было сокрушение боярско-княжеского экономического и политического могущества. Другие считают, что опричнина целилась в остатки удельно-княжеской старины, а также направлялась против сепаратистских устремлений Новгорода и сопротивления церкви как мощной противостоящей государству организации. Ни одно из этих положений не бесспорно, поэтому спор об опричнине в ученой среде, да и в публицистике продолжается. Но каков же ход самого опричного действа? 3 декабря 1564 года царь неожиданно для многих выехал из Москвы вместе с семьей в сопровождении заранее подобранных бояр и дворян. Взял он также с собой казну и святости. После посещения Троице-Сергиева монастыря он направился в свою летнюю резиденцию, Александровскую Слободу. Отсюда в начале января 1565 года Иван IV шлет в Москву две грамоты. В первой, адресованной боярам, духовенству и служилым людям, он обвинял их в изменах и потворстве изменам. А во второй царь объявлял московским посадским людям, что у него гневу на них и опалы, никоторые нет. Послания царя, прочитанные на Красной площади, вызвали в городе огромное волнение. Московское людье потребовало, чтобы царя уговорили вернуться на престол, угрожая, что в противном случае они государственных лиходеев и изменников сами потребят. Через несколько дней в Александровской Слободе Иван Васильевич принял делегацию духовенства и боярства и согласился вернуться на престол с условием, что ему своих изменников, которые измены ему, государю, делали, и в чем ему, государю, были непослушны, на тех опала своя класти, а иных казните, и животы их, и статки, и мати, а учините ему на своем государстве себе опричнину, двор ему учинить себе и весь обиход особный. Вместе с тем, учрежденная опричнина не была каким-либо новым понятием, ибо так назывался издавна удел, который выдавался княжеской вдове, оприч, то есть кроме другой земли. Однако в данном случае опричнина означала личный удел царя. Остальная часть государства стала именоваться земщиной, управление которой осуществлялось Боярской думой. Политическим и административным центром опричнины стал особый двор со своей Боярской думой и приказами, частично переведенными из земщины. В опричнине была особая казна. Первоначально в опричнину была взята 1000, к концу опричнины уже 6000, в основном служилых людей, но были и представители некоторых старых княжеских и боярских родов. Для опричников вводилась особая форма. К шеям своих лошадей они привязывали собачьи головы, а у колчана со стрелами – метлу. Это означало, что опричник должен грызть государевых изменников и выметать измену. Обычно считается, что в опричнину были взяты территории, где господствовало княжеско-боярское землевладение. Выселение оттуда крупных землевладельцев на земли земщины, таким образом, подрывало их экономическую базу и ослабляло их позиции в политической борьбе. В последнее время было выяснено, что ставшие опричными земли были заселены в основном либо служилыми людьми, дворянами, либо другими верными слугами государя, либо черносошными, как в Северном Поморье. Опричная часть выделялась и в Москве. Причем часть этих землевладельцев просто перешла в опричнину. Безусловно, проводились выселения, но их масштабы не стоит преувеличивать. К тому же пострадавшие вскоре были возвращены на места. Опричнина отнюдь не изменила структуру крупной собственности на землю. Боярское и княжеское землевладение пережило опричнину, хотя нельзя сказать и о том, что ее жертвами стали многие бояре. Выступление Ивана Грозного и опричников против старых удельных институтов достигло своего апогея в 1569-1570 годах. Церковные иерархии не поддерживали опричную политику. Митрополит Афанасий удалился в монастырь, а сменивший его Филипп Калычев выступил с обличениями опричнины. Он был низложен, заточен в монастырь, а по пути в Новгород опричного войска задушен. Однако факт низложения митрополитов и других церковников еще не свидетельствует об ослаблении позиций церкви в целом. Еще с начала 50-х годов царь Иван повел линию на физическое уничтожение последнего удельного князя на Руси Владимира Андреевича Старицкого, который, как показали события 1553 года, связанные с болезнью Ивана, мог претендовать реально на царствование, ибо был по происхождению Рюриковичей, как и Иван Васильевич. После ряда опал и унижений Владимир Андреевич в октябре 1569 года был отравлен. В декабре того же 1569 года войско опричников, лично возглавлявшееся Иваном Грозным, выступило в поход на Новгород, который якобы хотел ему изменить. По русским землям царь шел как по неприятельской стране. Опричники громили города Тверь, Торжок, села и деревни, убивали и грабили население. В самом Новгороде разгром длился 6 недель. Подозреваемых тысячами пытали и топили в Волхове. Город был разграблен. Имущество церквей, монастырей и купцов было конфисковано. Избиение продолжалось и в новгородских Пятинах. Затем Грозный двинулся к Пскову, и лишь суеверность грозного царя позволила этому старинному городу избежать такого же погрома, как в Новгороде. После возвращения из Новгорода начинаются казни самих опричников, тех, кто стоял у ее истоков. На смену им приходят наиболее отличившиеся в погромах и казнях. Среди них Малюта Скуратов и Василий Грязной. Опричный террор продолжался. На 1570 год приходятся последние массовые казни в Москве. В 1572 году опричнина была отменена. Государь опричнину оставил. Впрочем, ряд исследователей полагает, что изменена была лишь вывеска, а опричнина под именем государева двора продолжала существовать и далее. Другие историки считают, что Иван IV попытался вернуться к опричным порядкам в 1575 году, когда вновь получил во владение удел, а остальной территорией поставил управлять крещенного татарского хана Симеона Бекбулатовича, который назывался великим князем всея Руси, в отличие от просто князя московского, то есть Ивана Васильевича. Однако, не пробыв и года на престоле, хан был сведен с великого княжения. Все вернулось на свои места. Как же все-таки можно оценить это загадочное явление средневековой русской истории, опричнину? В определенной мере она явилась продолжением преобразований, ведущихся со времен Ивана III. Их суть заключалась в формировании государственной системы, состоящей из самодержавной власти, опирающейся на земский строй. Вместе с тем, опричнина стала и личной драмой царя Ивана в условиях правления избранной Рады, в некоторой степени отодвинутого от власти. Отсюда его борьба с аристократией, не только с боярами, но и верхушкой дворян и церкви, и попытка опереться на земство, в основном на дворянство. В целом, в таком противостоянии не было новизны, но оно отличалось остротой момента, что сказалось на судьбе исторического развития страны в целом. Реформаторская деятельность Ивана Грозного, реформы 50-х годов и опричнина отразились и в таком литературном жанре, как публицистика. Здесь, впрочем, уже с рубежа 15-16 веков шла полемика о власти великого князя, царя и вообще об устройстве русского государства. То же самое мы видим и в середине XVI века. Так, в конце 40-х, начале 50-х годов Ивану IV пишет челобитные Иван Семенович Пересветов. Возможно, это вымышленная личность. Для изложения своих взглядов Пересветов пользуется своеобразным литературным приемом. Он рисует несуществующего идеального монарха Махмед Салтана Турецкого, который, сосредоточив в своих руках всю власть, сумел, тем не менее, установить в своем государстве справедливые отношения и твердый правопорядок. В своей политике Махмед Салтан опирался на воинников. За усердную службу он хорошо оплачивал своих воинов из казны, в которую стекались все доходы его царства. Турецкому султану Пересветов противопоставляет византийского царя Константина, который, наоборот, вельможам своим волю дал. Они же отстранили его от власти и злоупотреблениями довели страну до гибели. Поэтому образцом для Пересветова выступал сильный правитель, но не самовластец, ибо кроме прав у него были и обязанности перед воинниками, которыми он и был силен и славен. Пересветов, следовательно, обращал внимание на дворянство как государственную опору, а боярство обвинял в недостатке служебного рвения. Стремясь к усилению военной мощи, Пересветов выступал против рабства, так как рабы, понятно, воины плохие. «Которая земля порабощена, — писал он, — в той земле все зло сотворяется. Добавим, что под именем Пересветова, возможно, скрывался сам царь Иван IV Васильевич. Яростный спор по этим проблемам продолжился и далее. Например, он наблюдается в знаменитой переписке Ивана Грозного с князем Андреем Курбским, одним из его сторонников в 50-е годы, период реформ. Бежав с началом опричнины за рубеж, Курбский прислал царю послание, обвиняя его в тирании и жестокости. Грозный ответил: «Вся переписка составляет два послания царя и три беглого князя, которым к тому же был написан еще памфлет «История о великом князе Московском». Обоих авторов отличает широкая образованность. Они знали античность, историю Византии и Руси, Библию и богословскую литературу. Оба обладали незаурядным литературным талантом. Общим у авторов было и то, что они выступали за крепкое государство и сильную царскую власть. Политическим идеалом Курбского при этом являлась деятельность избранной Рады. К управлению государством, по его мысли, необходимо привлекать мудрых советников и даже всенародных человек. Следовательно, Курбский выступал за монархию, но ограниченную. Царь Иван истинной монархией считал только монархию с неограниченной властью. Это он и доказывал, в данном случае с пером в руках. Аргументами его служат прежде всего факты из прежней истории, согласно которым, по его царя мнению, самодержавство существует в русской земле Божиим соизволением издревле с князя Владимира Святославича. Однако в малолетство Ивана IV бояре и вельможи от Бога державу данную мне, от прародителей наших, под свою власть отторгли. Это, по мнению царя, грозило гибелью государству. Теперь настало время вернуть самодержавную власть, при которой не царь действует для блага подданных, а обязанностью их является верная служба царю.